Студия «Ардис» представляет. Владислав Крапивин. «Яхта кречет» или «Снова о капитане Румбе». Кинороман. Читает Николай Орловский. Старая, лишенная парусов и бегучего такелажа шхуна «Кефаль», на которой жил Гоша, стояла на мертвом якоре в полукабельтове от разрушенного пирса. Рано утром Гоша вышел на палубу. Гоша был коренастым существом метрового роста, с большущей головой в вязаном колпаке, с добродушным лицом и бородой, с невинными круглыми глазами. Из-под длинной до пят полосатой фуфайки видны были громадные мясистые ступни. Гоша потянулся, сощурился на солнышко, сделал несколько физкультурных упражнений, оглядел бухту и берега. Мелководная маленькая бухта была заброшенной и пустой. Гоша привык к одиночеству, но сейчас в бухте творилось что-то необычное. Метрах в 200 от Кефали откуда-то появилась плавучая платформа. На ней суетились люди. Гоша сложил два кулака в подзорную трубу, пригляделся. На платформе несколько человек возились с непонятной аппаратурой. Гоша торопливо спустился в каютку. Здесь светил пузатый корабельный фонарь. Гоша взял старомодный сотовый телефон. «Алло, это дежурный конторы «Дом Гном»?» «Я это, извините, это Гоша говорит. То есть Георгий Лангустович, с Кефали. Я здесь живу. Я это... ничего не могу понять. Какие-то люди в бухте, какие-то аппараты. Я здесь прописан 30 лет. Ничего такого не было. И это... хотел бы выяснить». «Что? Как это так? Даже это... не предупредили. Я, извините, буду жаловаться, да. Что потом? Что уносите ноги? Я это...» Раздались громкие на все помещение короткие гудки. Гоша потерянно посмотрел на телефон, отбросил его, заметался по каютке, хватая то одну, то другую вещь. Наконец схватил самое ценное, лежащую в столе рукопись. Сунул ее в матросский сундучок. Прижимая сундучок к груди, снова выскочил на палубу и немедля, ни секунды, сиганул с кормы в воду. Киногруппа на платформе готовилась к съемке. Операторы замерли у камеры. Пожилой опытный режиссер еще раз спросил у молодой помощницы. «Значит, все готово?» «Да, Яков Павлович». «Женечка, вы уверены, что на Кефали нет ни одного человека?» «Абсолютно, Яков Павлович». Он обернулся к пиротехнику. «Ваша техника не подведет?» «Никак нет, Яков Павлович». «Операторы, имейте в виду, сделать дубль мы не сможем, второй шхуны не найти». Операторы подняли над плечами большие пальцы. Режиссер кивнул помощнице. «Начинайте». Она щелкнула перед объективом хлопушкой. «Фильм «Искатели подводного клада». Эпизод «Взрыв шхуны». Дубль первый. И последний». Режиссер медленно поднял руку и резко опустил. Пиротехник нажал кнопку на пульте. Оранжево-дымный взрыв разнес бедный парусник на куски. Полетели в воздух. Посыпались в воду обломки рангоута.
«Превосходно!» — возликовал режиссер. «Снимайте, снимайте!» «А что там такое? Женечка, вам не кажется, что там кто-то плывет? От шхуны к берегу!»
Помощница подняла бинокль. «В самом деле?»
«Но вы же утверждали, что на шхуне нет ни одного человека».
«А это не человек, Яков Павлович. Это, судя по всему, корабельный гном».
«Какой гном? Какая разница?»
«А корабельных гномов указом городской администрации решено считать сказочными. Значит, несуществующими. Так что не волнуйтесь, отвечать не придется».
«При чем здесь отвечать? Он же мог погибнуть и может утонуть».
«Не бойтесь, Яков Павлович, корабельные гномы в огне не горят и в воде не тонут. Смотрите, он плывет, как рыба».
Гоша плыл, толкая перед собой сундучок. Наконец он выбрался на отмель, вышел на берег, оглянулся на горящую шхуну, сокрушенно покачал головой. «Совсем с ума посходили люди. Никаких законов, никаких правил. Что сказал бы Аполлон Филиппыч?» Он пофыркал, подергал плечами, отряхивая воду, сел на сундучок среди камней. Пригорюнился. Шхуна горела. Посреди воды суетился буксирный катерок. Тащил к выходу из бухты платформу. Киногруппа сделала свое дело. Солнце поднялось уже достаточно высоко. Обсушило Гошу. Но он сидел в прежней позе и почти не шевелился, только двигал мясистыми губами. Это он сочинял подходящие случаю грустные стихи. «На берегу пустынной бухты сидишь ты, дом свой потеряв, тебе не выйти уж в моря, сиди, не трепыхайся зря».
«Простите, пожалуйста, вы не скажете, что случилось с Кефалью?» — раздался вдруг ясный голосок.
Гоша вздрогнул, мигнул. В двух шагах от себя он увидел тонкие поцарапанные ноги в стоптанных сандалетках. По этим ногам боязливо повел глазами выше. Мятые шортики, куцая тельняшка с дыркой на боку, голова с растрёпанными, выгоревшими на солнце волосами. Это был обычный приморский мальчишка, правда, не из тех сорванцов, которым море по колено, а из той нешумной породы, что дает миру юных созерцателей, собирателей раковин и одиноких рыболовов. На облупленном носу мальчика косо сидели большие очки. Они ему не очень подходили и существовали как бы отдельно. На плече у мальчика на тонком ремешке висел тяжелый кожаный футляр. Но даже перед лицом такого безобидного существа Гоша смутился. Он стеснялся людей, особенно незнакомых. Он втянул под полосатую фуфайку босые ступни, съежил плечи.
«Я вас не совсем понял». То есть не расслышал, извините. «Я спросил, не знаете ли вы, что случилось со шхуной Кефаль? Почему она горит?»
«А я это, да, к сожалению, знаю. Это так называемое кино. Взорвали, сняли, уплыли. И вот».
«Как жалко. Я все собирался побывать на ней, полазить в трюме. Вдруг там какие-нибудь тайны?»
«Да, это в самом деле жаль. Хотя особых тайн там, к сожалению, не осталось. Я там прожил 30 лет и могу это засвидетельствовать. Только вот как засунули в трюм взрывчатку, не доглядел».
«Вы с Кефали?» — недоверчиво обрадовался мальчик.
«Увы, да». «Значит, вы старый морской волк с парусного судна?» — уважительно сказал мальчик. «В некотором смысле, только не волк, а это самое, я морской гном, то есть корабельный».
«Не может быть!» — тихо восхитился мальчик. «Настоящий?»
«Это самое, простите, вполне. Я первый раз вижу гнома, только слышал раньше. Нам про корабельных гномов рассказывал дядюшка Юферс. Он сторож в здешнем яхт-клубе. Сначала он был боцманом на разных судах, потом на пенсии уже. Завел для моряков приморскую таверну «Долблёная тыква». Но его разорили всякие крутые бизнесмены. Знаете, почему у него такое прозвище? Юферс — это корабельный блок с тремя дырками, будто два глаза и рот. И вот дядюшка Юферс с таким же круглым лицом. Иногда мы с ребятами приходим к нему, и он рассказывает всякие морские истории».
Гоша покивал.
«Да-да, я, это самое, имел удовольствие быть знаком с господином Юферсом. Так сказать, это на литературной почве. Он ведь пишет книгу морских историй, а я...»
Гоша застеснялся опять. Но собеседник был симпатичный, слушал с интересом.
«Я иногда сочиняю это... стихи. И поэму о клипере «Кречет». Я там обитал в XIX веке, когда парусных судов было еще видимо-невидимо. С капитаном Аполлоном Филипповичем Гущиным-Безбородько мы были друзья. Мальчик покивал. Дядюшка Юферс рассказывал про этого капитана. Он сел на низкий камень напротив Гоши, уперся локтями в коленки. Гоша глянул на собеседника с новым интересом. «А вы, если я не ошибаюсь, из того разряда человеков, то есть людей, которые еще не выросли и называются дети?»
«Конечно! Я мальчик, мне зимой стукнуло 10 лет. Если бы я был взрослый, меня звали бы Владислав Степанович Ставриткин. А сейчас я просто Владик».
«Это очень славно», — заметил Гоша.
«Да, мне тоже нравится. А вас как зовут?»
«Я это Георгий Лангустович Ныряйло. Но лучше просто Гоша. Корабельные гномы не любят церемоний».
«А ничего, что без отчества?»
«Уверяю вас, мне будет это приятно».
«А вы не говорите мне «вы», ладно? К мальчикам обращаются на «ты», так принято».
«Да-да, я вспоминаю. Когда-то давно мальчики играли у меня на кефали, кричали друг другу: «Эй, ты, салага, попробуй нырнуть с бушприта».
«Гоша, а можно я вас сниму?»
«Откуда?» — слегка испугался Гоша.
«Да ниоткуда, этим аппаратом».
«Это значит, как кино? Простите, но ведь... А что со мной будет?» Гоша опять съежился, оглянулся на догорающую кефаль.
«Да не бойтесь, это безопасно. Вы сидите, как сидели».
Владик вскочил, расстегнул футляр, навел объектив.
«Готово! Это хороший аппарат. Мне его папа подарил недавно, когда я 4-й класс закончил. Камера не новая, без автоматики, но зато надежная. «Зенит 3М». Папа им снимал, когда еще школьником был».
«Простите, а кто ваш папа?»
«Он яхтенный капитан, работает в яхт-клубе. А вообще-то он все на свете умеет. Он меня научил проявлять и печатать, чтобы не сдавать пленки в лабораторию. Нам черно-белые снимки нравятся, а в лаборатории они гораздо дороже».
«Вы правы, Владик. Сейчас, к сожалению, все дорого. Я как-то наведался в редакцию журнала «Приморская лира». Спросил, не напечатают ли они какие-нибудь мои стихи. Они говорят: «Пожалуйста, если заплатите $400». «Откуда у меня доллары?» Я говорю: «Простите, но я слышал, что раньше, наоборот, поэтам платили за стихи». А они: «У, когда это было?»
«Да, дядюшка Юферс тоже говорил про такое. Его книгу не хотят печатать, если он не заплатит за это».
«Все пошло кувырком в этом мире», — грустно сказал Гоша. «Вот и парусников почти не осталось. Где приткнуться старому корабельному гному?»
«Ой!» — спохватился наконец Владик. «У вас беда, я... А где же вы теперь будете жить?»
«Пойду в контору «Дом гном». Они там обязаны поискать мне жилплощадь. Сами виноваты, что так получилось».
«А где эта контора?»
«Говорят, на углу Малой Пристанской и Банного спуска. Вы не знаете?»
«Знаю. Это за мостом через доковый овраг. Хотите, я вас провожу?»
«Если вас, тебя, Владик, не затруднит...»
«Ну что вы, наоборот!
А ты не будешь стесняться, что идешь с таким странным существом? Я, по правде говоря, и сам-то побаиваюсь появляться на людях».
«Ну что вы такое говорите, Гоша? Корабельный гном, это же здорово! Ну, к тому же я поведу вас безлюдными переулками».
Они шли по узеньким плиточным тротуарам, по тропинкам среди покрытых цветущим дроком подпорных стенок. Гоша тащил сундучок.
«Гоша, давайте я возьму с другой стороны».
«Что ты, гномы не замечают тяжести, а этот сундук практически пустой». Несколько раз попались встречные прохожие. Хмурый дядька с удочками, женщина с кошелками. Гоша втягивал голову, а Владик сказал:
«Видите, никто на вас и не взглянул».
«Да-да. Бывает, что взрослые человеки, то есть люди, простите, нас, гномов, просто не замечают, особенно те, кто не верит в сказки».
«Ну и пусть, им же хуже».
«Владик, а вы не могли бы, то есть ты не мог бы помочь мне в одном деле?»
«Конечно могу. А в каком?» Мне сейчас очень нужна рифма к слову «бухты». Ну, чтобы не прервался этот творческий процесс.
«Ух ты! Прости, что?» — слегка испугался Гоша.
«Рифма такая. Бухты. Ух ты. Не годится, да?» «Пожалуй, это слишком эмоционально. Хотя, подожди-ка, а если так?» Гоша встал на тропинке в позу декламатора. «Вот. На берегу пустынной бухты сидел я грустно поутру, и вдруг совсем нежданно, ух ты, явился мне спаситель-друг!» Гоша, ощутив вдохновение, уже не стеснялся, а Владик смутился. «Ну что вы, Гоша, никакой я не спаситель, подумаешь!» Взялся показать дорогу. «Дело не только в этом. Ты, Владик, вернул мне веру в человеков, то есть в людей». Они подошли к обшарпанному старинному дому с полуподвалом. В полуподвал вела кривая дверь под перекошенной вывеской. «Региональное управление морского хозяйства, жилищный трест, дом-гном».
«Владик, я это, пожалуй, пойду туда один. Гномы-чиновники не любят, если люди...»
«Ладно, ладно. А давайте я вас подожду. Когда вам дадут адрес, я вас и туда провожу».
«Я... это самое, мне неловко тебя затруднять».
«Да что вы, Гоша, я же все равно гуляю. Каникулы. Я пока вон оттуда со стены поснимаю вид на море. Я хочу сделать альбом «Наши берега». Только не сорвись. Вы, мальчики, такие хрупкие, прямо страшно смотреть. Вон коленки все ободранные». «Что за беда? У кого из ребят они не ободранные? Это же не инвалидность».
«Все равно. Лучше покарауль мой сундук, пока я там. В нем моя... это... поэма про клипер «Кречет».
«Есть! Буду на вахте!» Владик весело уселся на горбатый матросский сундучок.